Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Мнения российских и иностранных историков. Сегодня обсуждается фигура и феномен Александра Керенского. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 3 сентября 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Очередная передача к 80-летию Октябрьской революции посвящена Александру Керенскому. Не Керенскому. Русский эмигрант, профессор языковед Исаченко в 70-е годы писал, что Керенский говорят только черносотенцы и хамы. Хотя знал, конечно, что не только они. Историки обсудят четыре вопроса. Почему именно Александр Керенский, а не кто-то другой, стал первым лицом во временном правительстве? Почему он объявил Россию республикой до учредительного собрания, которое одно имело право учредить вид правления в стране? Почему Керенский не смог подавить большевиков, хотя, как кажется, понимал их опасность лучше многих? И как вообще оценить роль Керенского в событиях 1917 года? Тогда, само собой, разумелось, что она выдающаяся, первостепенная. Меньше чем за год вышло 12 книг с его речами, множество больших и малых жизнеописаний. «Вождь свободы Керенский» называлось одно из них. «Сын Великой революции» – другое. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции, посвященную сегодня целиком одному человеку – Александру Федоровичу Керенскому, вождю или сыну Великой февральской революции, как выражались писавшие о нем в 1917 году. Краткое существование Временного правительства делится на две равные части – время Львова и время Керенского. Керенский не был среди тех, кто сверх царя, хотя за две недели до этого и сказал с думской трибуны следующие вызывающие слова. «Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало». Это сделали конституционные демократы, кадеты, а он к ним не принадлежал. Почему же именно он, тогда совсем молодой, 36-летний политический деятель, стал первым лицом во временном правительстве? Американский историк Александр Рабинович.
Керенский был известен еще до революции. Он защищал в суде многих революционеров. Он пользовался славой блестящего оратора. Уже в возрасте 30 с лишним лет Керенский был известной фигурой, талантливым, динамичным, харизматическим человеком. И в первые недели после февральской революции он активно включился в политическую жизнь. Затем, когда правительство возглавил Львов, Керенский стал военным министром, и в течение всего этого периода популярность Керенского не только не уменьшалась, а, напротив, возрастала, в том числе и среди рабочих Петрограда. Но интересно, что снижаться эта популярность стала еще до того, как 8 июля 1917 года Керенский стал министром-председателем. Но и тогда некоторые полагали, что он сможет ограничить анархию и дезорганизацию и склонить на свою сторону и массы, и членов коалиционного правительства, умеренных социалистов и кадетов. Однако июльское наступление, предпринятое под давлением западных союзников и при поддержке самого Керенского, подорвало авторитет Временного правительства. Так что в июне, июле и августе, когда положение правительства стало осложняться, и когда одних слов уже было недостаточно, Керенский, несмотря на спад своей популярности, стал главой правительства. Это произошло благодаря тому, что он старался найти общий язык с кадетами, либералами во Временном правительстве и умеренными социалистами.
Российский историк Алексей Васильев.
По-видимому, Керенский считал себя вправе занимать должность председателя правительства, министра-председателя, поскольку с самого начала февральской революции он вот считал, что это его революция, его стихия, и уже как министр юстиции от партии эсеров, председатель партии эсеров вот в однородном временном правительстве, он вел себя исключительно активно и заслужил репутацию такого настоящего трибуна, пользовался огромной популярностью вот в общественных кругах, особенно Петрограда и Москвы. Так сказать, его вся предшествующая роль как бы подталкивала его к тому, чтобы занять должность вот в третьем коалиционном правительстве, значит, должность министра-председателя. И до этого он был уже со 2 мая, он уже был военным и морским министром. С 30 августа он стал верховным главнокомандующим.
Российский историк Марина Соколова.
В том, что Александр Федорович Керенский стал министром-председателем Временного правительства, с моей точки зрения, есть определенная закономерность. Потому что Керенский аккумулировал в себе два пути развития нашего государства по буржуазно-демократической модели. После того, как в феврале пало самодержавие, перед Россией было несколько возможных путей развития. С одной стороны, это был революционно-пролетарский путь развития, который представляли собой советы, и временное правительство, которое и представляло собой буржуазно-демократическую модель. И вот в рамках этой модели, в свою очередь, можно выделить вот два тоже направления. Это реформистский путь и путь консервативный. Так вот, Александр Федорович, он в тот период времени, на практике, к сожалению, он пошел по консервативному пути. Керенский пришел к власти после июльских событий. В период после июльских событий Керенский был той фигурой, с моей точки зрения, которая действительно, видимо, соответствовала понятию общенациональный лидер. Потому что он был, разумеется, левее кадетов, и в то же время он устраивал как представителей все-таки правых кругов, потому что он не был никогда революционно-экстремистски настроенным, так и народной массы. Поэтому для периода июля месяца, с моей точки зрения, Керенский был наиболее подходящей фигурой.
Российский историк Вадим Телицын.
Александр Федорович Керенский получил известность в среде российской общественности благодаря своим выступлениям в качестве адвоката на крупнейших политических процессах начала 20 века. И неудивительно поэтому, что в 1912 году он был избран депутатом 4-ю Государственную Думу, где его и застала февральская революция. По воспоминаниям Милюкова, тогдашнего министра иностранных дел, единственный голос власти принадлежал Керенскому, перед которым председатель Временного правительства Львов совершенно стушевывался. Весной 1917 года Керенский окончательно определился в выборе средств политической борьбы. Он критиковал то, что изначально вызывало недовольство общества и готов был поддерживать любую инициативу, даже абсолютно абсурдную, если это приносило политические дивиденды. Кандидатура Керенского устраивала всех, и противников, и сторонников. Противников, потому что он являл собой прекрасный объект для критики, причем эта критика не влекла за собой никаких репрессий. Политик такого типа был наиболее приемлем для России весной 1917 года, в начале лета когда революционная эйфория еще не прошла, и когда казалось, что социально-политическая нестабильность – это дело времени, и все трудности можно преодолеть посредством единения, убеждения и упования на сознательность граждан.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что у Керенского были задатки революционного вождя. Революция всегда требует некоторых особых свойств у человека. И вот эти свойства у Керенского в большой мере были. Во-первых, он должен быть молодым. Революции делают всегда молодые люди. Во-вторых, он должен быть оратором. Очень трудно делать революции, если не умеешь ораторствовать. Керенский, об этом сохранилось очень много свидетельств, был блестящим оратором. Действительно, он умел привлечь, захватить толпу. Он там говорил с придыханиями, он то переходил от одного тембра к другому и так далее, и так далее. Так что это вот две основных как бы черты, которые необходимы для революционного деятеля. Третья черта, которая, по-моему, очень характерно для Керенского, это удивительная способность самообмана. И это ему придавало большую уверенность. А как раз в революции уверенность производит на людей впечатление. Потому что он верил еще в 1956 году, что просто Россия, русский народ, только и ждет, когда он вернется, чтобы наконец-то установить ту республику, которую не сумел установить в 1917 году. Так что для Керенского был прямой путь наверх во время революции. Но, конечно, этих свойств недостаточно. Это свойства только для человека на начальных этапах революции. А потом, когда уже всерьез приходится бороться с разными направлениями, тогда нужны уже и другие свойства, которых у Керенского, по-моему, не было. И вот тогда выяснилась его как бы несостоятельность.
На волнах «Радио Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции историки отвечали на вопрос, почему Александр Керенский стал первым лицом во временном правительстве. Из того, что они говорили, видно, что сегодня взлет Керенского может быть понят в России лучше, чем в советское время. Перед нашими глазами опыт нынешней послекоммунистической России – опыт августовской демократической революции 91-го года и всего, что за нею последовало. Мы имели случай лишний раз убедиться в существовании одного неизменного закона, свойственного всем революциям. Бывает такой момент, когда очень высоко, если не выше всех, взлетает деятель, который безоглядно, громче и ярче прочих, обещает всем и каждому как раз то, чего люди ждут, жаждут. Здесь уже половина ответа на следующий, более конкретный вопрос. Почему Керенский объявил Россию республикой до учредительного собрания, которое для того и должно было состояться, чтобы решить, каким должно быть правление в России, республиканским или каким-то другим? Американский историк Александр Рабинович.
The issue of convening the Constituent Assembly is a...
Проблема созыва учредительного собрания – это чрезвычайно важный вопрос. Комиссия по подготовке выборов и созыву учредительного собрания была образована поздней весной 1917 года. И она, эта комиссия, по разным причинам отложила его созыв, что нанесло серьезный удар по временному правительству, которое, в соответствии со своим названием, должно было быть именно временным, промежуточным. Тогда же вследствие инфляции сошли на нет и первые завоевания революции, и массы требовали сиюминутных перемен. Кадеты и умеренные социалисты великолепно понимали, насколько важно созвать учредительное собрание, даже если организация выборов будет не совсем совершенной. Было очень важно заложить фундамент демократии в новой России. Однако кадеты, которые вначале прежде всего были озабочены войной, вскоре стали осознавать, что на выборах им никак не удастся добиться большинства в учредительном собрании. Именно поэтому они эти выборы постоянно переносили. После Корниловской аферы на Керенского оказывалось огромное давление. От него требовали перемен еще до созыва учредительного собрания. Некоторые могут полагать, что провозглашение России республикой до созыва учредительного собрания и отсутствие решений о проведении других реформ, которые могли бы стимулировать мирные переговоры, было ошибкой. Но я не думаю, что Керенскому следует ставить в вину то, что он хоть что-то предпринял до созыва учредительного собрания. Хотя бы потому, что поддержка, на которую опирался Керенский, становилась все слабее и слабее. Провозглашение России республикой было той мерой, которая должна была привести к усилению поддержки Керенского. На деле же оказалось, что и этот шаг запоздал.
Российский историк Алексей Васильев.
Де-факто она уже была республикой со 2 марта 1917 года. После отречения Николая II никакой другой строй, то есть даже конституционная монархия, она не рассматривалась как альтернатива. То есть практически Россия уже стала с этого момента республикой. И в случае созыва учредительного собрания, где большинство, как мы знаем, должны были получить эсеры, безусловно, Россия была бы объявлена республикой. Этот акт, может быть, он во многом, так сказать, был... То есть отчасти был объяснялся еще тем, что, так сказать, вот это вот дух как бы республиканства, республиканизма, новый строй, народовластие, оно способно, значит, рождать тоже и героев, там, и подвиги, и так далее, поднять Россию, так сказать, на уровень там, ведущих демократических держав, там, стран, и так далее.
Российский историк Марина Соколова.
Что касается провозглашения республики 1 сентября 1917 года, то есть до созыва учредительного собрания, если мы посмотрим исследовательскую литературу по февральской революции, то этой даты в подавляющем большинстве научных исследований просто нет. Провозглашение республики произошло сразу после подавления Корниловского мятежа. Была установлена диктатура, которая проявлялась в том, что не только Керенский получил чрезвычайные полномочия, но и, собственно, его министры имели право запрещать газеты, запрещать съезды. Они могли производить аресты и высылки. Была восстановлена такая крайне непопулярная мера, как смертная казнь, которая была после образования временного правительства, мы знаем, отменена, что, конечно, никакой популярности временному правительству принести не могло. Кроме того, объявлялись локауты, закрывались заводы, обе столицы наводняли правительственные войска. Но, с другой стороны, необходимо было придать некий демократический глянец. Поэтому, с одной стороны, провозглашается 1 сентября после подавления Корниловского мятежа республика. И я могу добавить, что, кстати, 2 сентября из крестов была выпущена довольно большая группа социал-демократов, которые были арестованы после июльских событий, и среди них Троцкий, Каменев, Луначарский и Калантай. Эта мера носила популистский характер.
Российский историк Вадим Телицын.
Если еще в мае-июле 1917 года в России не было более популярного лидера и политика, чем Керенский, то уже в августе положение начало меняться. Смещение со всех постов и арест Корнилова в умах определенной части обывателя, он все же ассоциировался с образом сторонника политики твердой руки, требовало адекватных шагов со стороны Керенского, шагов, могущих сбалансировать настроение общества, перетянуть на свою сторону определенную часть недовольных и сомневающихся. По мнению Керенского, таким шагом могло быть создание директории, чрезвычайного органа управления страной и провозглашение России республикой, что и произошло 1 сентября 1917 года. Кроме того, последним актом, провозглашением республики, Керенский пытался как бы подчеркнуть свою приверженность идеям демократии, идеям республиканского управления страной, пресечь саму возможность слухов, что он собирается быть диктатором России. Однако провозглашение России республикой прошло для большей части российского населения незаметно, а директория или совет из 5 лиц представлял скорее совещательный орган при Керенском и большой роли в истории России политического управления не сыграл.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я бы поставил вопрос несколько иначе, почему Керенский объявил Россию республикой так поздно. Скорее так я бы поставил вопрос, потому что в революцию все требовали изменений. Изменений сейчас, быстро. Был аграрный вопрос, который был очень острым. Но для того, чтобы хоть что-нибудь сделать, нужно было дать что-то наиболее безобидное. В принципе, конечно, это то, что объявлена республика, это еще ничего не значило. Ведь могла действительно собраться учредительное собрание, и если бы паче чаяния, но все знали, что этого не будет. Было там монархическое большинство, но так оно же может изменить это решение временного правительства. Так правительство временно, у него нету никаких полномочий для таких решений. Так что это был довольно безобидный ход для того, чтобы успокоить немножко народ. Гораздо труднее было бы что-то решать, скажем, по аграрному вопросу. Или по многим другим вопросам, не говорю уже о вопросе о войне и мире, который стоял очень напряженно. Так что это было одно из самых простых решений. Тут были давления два. Это одно давление как бы на то, чтобы быстро что-то делать, чтобы не было только говорильно, чтобы не были только обещания. Народ ждал. Он реально ждал. Это не какая-то фраза, что там народ требует, потом во имя народа все делалось при Сталине, скажем, по требованию народа. Но тут реально народ хотел видеть хоть какие-то результаты, какие-то шаги. И то законно-незаконно в революции не играет такой уж большой роли. Именно в эти моменты, напряженнейшие моменты, нужно просто принимать какие-то решения, нужно что-то делать, чтобы видно было, что куда-то это движется. Нельзя ждать, пока соберутся учредительное собрание, пока создастся комитеты, подкомитеты, будут решены процедуральные вопросы, будут решены вопросы с представительства и так далее, и так далее. Так это в революции можно... невозможно. Я думаю, что он это понимал, но это давление было очень сильное, и он, по-моему, избрал в этом смысле не самый плохой вариант сделать то, что в общем-то не влияло непосредственно на жизнь людей, а зато очень красиво.
Это «Радио Свобода», передача к 80-летию Октябрьской революции. Посвящена она сегодня Александру Керенскому. Наши эксперты-историки обсуждали вопрос, почему Керенский провозгласил Россию республикой до учредительного собрания. Они выделили два основных побуждения. Керенский хотел, чтобы никто не усомнился в его республиканизме, когда поползли слухи о том, что он готовится стать Бонапартом. И чтобы республика была свершившимся делом на случай контрреволюционного переворота.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Мнение российских и иностранных историков. Сегодня обсуждается фигура и феномен Александра Керенского. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Эфир 3 сентября 1997 года.
— Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Следующий вопрос для наших экспертов. Почему Керенский не смог подавить большевиков? Не поступил, как в том же году Клемансо во Франции. Там взбунтовались и подняли красные флаги более 100 полков, как известно. Два корпуса двинулись на Париж. Клемансо, никому не объясняя своих действий, арестовал 1000 или даже больше человек в Париже и крупных городах, всех, кто мог хотя бы теоретически возглавить красный бунт. Потом он выставил заслоны и вступил в переговоры с бунтовщиками. Зачинщики по обстоятельствам военного времени были расстреляны. Американский историк Александр Рабинович.
I don't think it was within his power
Я не думаю, что Керенский вообще был в силах подавить большевиков, хотя после июльских событий он предпринял несколько не очень удачных попыток. Мне думается, что большевики олицетворяли массовое недовольство, массовую неудовлетворенность революцией. После Корниловского мятежа и провала сентябрьской попытки государственного совещания создать новое правительство однородной социалистической власти, большая часть армии, как и большинство кадетов, были настроены против Керенского. В такой обстановке любая попытка подавить большевиков оказалась бы полезной самим большевикам. Я лично не рассматриваю 17-й год в свете вооруженных столкновений. В моем понимании, это год ожесточенной политической борьбы, в которой поражение потерпели кадеты и Керенский. А выиграли большевики со своей популярной программой, которая, кстати, ничего общего не имела с тем, что произошло после революции. Их программа призывала к созданию коалиционного социалистического правительства, в которое вошли бы посланцы всех партий, представленных в Советах. Программа большевиков призывала к миру, к передаче земли крестьянам, к введению рабочего контроля, который вовсе не означал передачу заводов рабочим, а лишь их участие в управлении. Все это было очень привлекательным, а у Керенского не было никаких идей, которые он мог бы противопоставить программе большевиков.
Российский историк Алексей Васильев.
Сам Керенский вот в своих воспоминаниях, он отчасти это все объяснял изменой в собственном лагере, именно, так сказать, среди как бы формально активистов Временного правительства и функционеров. Вот он, например, обвинял командующего войсками Петроградского военного округа полковника Полковникова в том, что он выражал интересы тех офицеров, как бы корниловцев недобитых, вроде бы, которые хотели свергнуть Временное правительство руками большевиков, а потом расправиться и с большевиками, так сказать, считая, что они заведомо там не удержат власть. Красная гвардия, в общем-то, она с военной точки зрения не представляла из себя никакой силы. Более-менее боеспособны были только матросы. Вот. Но, то есть, приказы отдавались, но реально, так сказать, вот в армии, как бы, Керенский обвинял как бы военных в том, что тот же Краснов там и другие, они не принимали его, так сказать, всерьез, как верховного командующего, значит, играли какую-то свою игру. Того же Полковникова он обвинял, значит, командующего округом, что он заранее как бы успокаивал правительство, что все в порядке, что сил достаточно для обороны, значит, всех органов власти там, и учреждений, значит, в Петрограде и так далее, и так далее. И когда потом, значит, оказалось, что вот большевики вот-вот захватят Зимний дворец и так далее, выяснилось, что вот он как бы дезориентировал, значит, полностью Временное правительство. Вот, то есть оправдывался Керенский именно этим. Он-то был, сам знал всю эту опасность, видел и делал все, что нужно, но вот, значит, на уровне исполнения не срабатывало, потому что был саботаж, потому что были как бы предатели. Но это виноваты были сами, сказать, все эти февралисты, потому что они, собственно, и привели к тому, что те инструменты власти, которыми оперирует любое государство, они-то и были расшатаны, развалены и так далее. И добиваться, так сказать, своих целей с этим, с помощью этих рычагов было просто невозможно. То есть защитить как бы вот это Временное правительство было некому, получается. И мы знаем, что фактически кто вот защищал Зимний дворец. Это же там школы прапорщиков. Около 1000 человек всего набралось. В Петрограде было 15 000 офицеров, так сказать. Они не выступили. Хотя Алексеев, правда, предлагал, что вот 5000 офицеров он готов просто сам тут же созвать на, значит, оборону Временного правительства. Керенский тогда сам отказал ему. Вот, испугавшись, что опять-таки это будут те же корниловцы, как бы власти придут.
Российский историк Марина Соколова.
Керенский был прекрасно информирован о планах большевиков, вплоть до курса на вооруженное восстание после 6-го съезда партии. Видимо, Керенский уповал на то, что если ему удался в июле разгон большевиков, то пример Корнилова это вроде бы упрочил, то и в дальнейшем этот блок мир будет также весьма эффективен. Вина Керенского заключается в том, что он недооценил большевиков. Он думал, что сможет справиться с большевиками не посредством каких-либо политических усилий, а посредством силы, как это произошло и с Корниловым. И вся политика, которую проводил Керенский, является прямым тому подтверждением. Аресты и высылки крестьян в связи с самовольным захватом помещичьих земель популярности правительства Керенского среди подавляющего большинства населения ему не приносили. Керенский не пытался решить и вопрос, связанный с выходом из войны. Хотя не только, скажем, его товарищ по партии Зензинов, или же там даже у него были американские советники, которые настоятельно рекомендовали ему все-таки начать переговоры о мире. Керенский не сделал этого, и после подавления Корниловского мятежа стала резко падать дисциплина в армии. Все это привело к тому, что и армейские массы Керенского не поддерживали. Те меры по отношению к рабочим, меры, связанные с локаутами и с просто закрытием предприятий, тоже, конечно, носили явно негативный характер. И кроме того, покупательная способность рубля в тот период времени, она до военной составляла 6-7 копеек. Керенский ничего не сделал для того, чтобы каким-то образом ввести в свое правительство представителей более левых сил, в то время как большевики со своей стороны, вот по мере того, как падала популярность временного правительства, мы знаем по многочисленным документам, они вели очень активную пропаганду, и, соответственно, ряды их бесконечно пополнялись. И здесь получился уже вариант качели, когда популярность временного правительства шла вниз, а популярность большевиков шла вверх. Керенский в значительной степени виноват в нарушении гражданского мира, потому что если бы он хотя бы решил одну из этих вышеперечисленных проблем, то, видимо, до октябрьского кризиса дело бы не дошло.
Российский историк Вадим Телицын.
Собственное политическое кредо Керенский озвучил на одном из своих выступлений в мае 17 года. По его мнению, только балансируя между различными крайними политическими флангами, можно дать национальное согласие и удержать страну от гражданской войны. Вот. Несмотря на то, что реальные события заставляли его противостоять большевикам слева и, если так можно выразиться, большевикам справа, Керенский, по собственным словам, старался идти посередине. Он пытался вести страну хотя по правильному пути, но недостаточно энергично. Сторонник и последователь традиций русского народничества 70-80-х годов, Керенский в своих действиях руководствовался установкой. Временное правительство должно довести Россию до учредительного собрания, причем довести без физического принуждения, способного совершенно подорвать авторитет и временного правительства, и учредительного собрания в глазах российского населения. Даже в конце сентября, начале октября 17-го года, когда ожидание нового потрясения, связанного с выступлением большевиков, было у всех на устах, Керенский предпочел тактики упреждающего удара, тактику ожидания событий. Данная тактика оправдана, но лишь тогда, когда имеешь дело с противником, не выходящим в своих действиях за рамки общепринятых конституционных норм. Борьба же с радикальными элементами требует иных средств, порой довольно жестоких. Керенский, несмотря на неоднократные призывы своих сторонников, согласиться с этим не желал.
Чешский историк Иван Савицкий.
Для того, чтобы подавить большевиков, ему нужно было опереться на какие-то силы. Эти силы, которые были наличные силы, это были правые. Этих сил, может быть, Керенский боялся больше даже, чем большевиков. Большевики были к нему как бы идеологически, в каком-то смысле даже ближе, чем монархисты, я не знаю, все, кто от октябристов были направо. И Керенский мог не сомневаться в том, что, в общем-то, скажем, некоторые офицерские группы, если он им попадет в лапы, то они с ним расправятся очень быстро. Так что он оперся на них частично, но потом испугался и во время мятежа Корнилова обвинил Каледина и всех казаков в том, что они вообще поддерживают контрреволюцию. Так что он тем самым играл двойную игру и нашим, и вашим, старался использовать одних против других. Но, наконец, все сошлись на том, что Керенского нужно убрать. Вот так, мне кажется, развивались события.
Эксперты «Радио Свобода» в очередной передаче к 80-летию Октябрьской революции отвечали на вопрос, почему Александр Керенский не смог подавить большевиков, не сделал того, о чем его убедительнейше просила бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Мы уже приводили ее слова в одной из предыдущих передач. «Саша», — говорила она ему, — «посади Ленина с его бандитами на баржу и утопи в Финском заливе». Возглавляемое Керенским правительство совершило ошибку, закономерность которой нашему слушателю в России сегодня тоже виднее, чем в советское время. Временное правительство не ограничилось тем, что провозгласило Россию республикой. Сразу после этого оно выпустило из тюрьмы Льва Троцкого с его людьми. Уже на следующий день возобновился выпуск газеты «Правда» под названием «Рабочий путь». Она стала выходить большим, даже огромным по тем временам тиражом. Большевики мигом появились везде, где что-то решалось. Только Ленин еще целый месяц продолжал скрываться в Финляндии. Он, видимо, ставил себя на место Керенского и опасался удара. Последний вопрос для наших экспертов. Как оценить роль Александра Керенского в событиях 1917 года? Американский историк Александр Рабинович.
I would say that he missed the boat.
Я бы сказал, что он опоздал на поезд. На первых этапах революции у Керенского были некоторые возможности, но он ими не воспользовался. Если бы ему удалось вывести Россию из войны, то его положение могло бы быть иным. Я обычно сравниваю Керенского с Горбачевым и Ельциным. И Горбачев, и Ельцин вначале опирались на широкую поддержку населения, но обоих революция съела. Ельцина, может быть, еще не до косточки, но и его популярность резко упала, и упала по тем же причинам, что и в случае Керенского. Если принять во внимание, что речь идет о социальной революции в России, то можно сказать, что ожидания, порожденные февральской революцией, не сбылись. Не следует, однако, забывать, что все это происходило в военное время, и что различные партии ставили перед собой самые разные задачи. Не следует забывать и того, что у России практически не было традиций парламентской власти. И потому трудно сказать, мог ли другой политик действовать эффективнее Керенского. Я думаю, что было бы несправедливо утверждать, что Керенский был несчастьем для России, потому что мне трудно сказать, кто в то время мог бы добиться большего успеха. Керенский, даже в момент, когда это было возможным, не был готов установить в России режим диктатуры, хотя я далеко не уверен, было ли это возможно вообще. Ленин же и его соратники по партии установили режим террора и чисток, даже не задумываясь над тем, насколько это соответствует их программе. В начале 60-х годов я встретился с ним, когда работал над своей первой книгой. Керенский жил тогда в Нью-Йорке и фактически был полуслепым. Меня провели в его кабинет, но оказалось, что вместо ответов на мои вопросы он стал произносить монолог. Но когда мне все же удалось перебить его и спросить о роли германских денег, предоставленных Ленину, Керенский побледнел, встал и сказал, что беседа закончена, и показал мне на дверь. Наша встреча продолжалась всего 15 минут, хотя было договорено, что он уделит мне целый час.
Российский историк Алексей Васильев.
Конечно, существует как бы точка зрения относительно Керенского, что вот он был там импотент воли, что он только болтун был, демагог и так далее, и так далее. И как раз его роль сугубо отрицательная. Она действительно была отрицательная вот в том плане, что он помешал Корнилову установить военную диктатуру, действительно, и, так сказать, такой вот создать сильное государственное ядро, вокруг которого могли объединиться все, так сказать, здравомыслящие силы, и в результате как бы совершить контрреволюцию, скажем так, привести революцию в норму, обуздать вот эту стихию, которая вышла из-под контроля и которую использовали большевики. Вот. Ну и предотвратить вот этот социальный эксперимент над Россией, который потом совершился. Примерно то же, то есть сделать то, что сделал Франко в Испании или там Хорти в Венгрии в 1919 году. Керенский помешал это сделать, скажем так. Считаю, что он сам способен, так сказать, разобраться. И, значит, вот он в каком-то смысле был, конечно, идеалист. Он был такой типичный представитель левой интеллигенции, который так едко, значит, критиковал Солженицын в своих произведениях. Это были те самые круги, которые еще, так сказать, при самодержавной монархии всячески ее расшатывали и, так сказать, всячески, так сказать, вот эту государственную машину там развинчивали, ослабляли все эти гайки, так сказать. И когда потом им удалось как бы это все развалить, причем в условиях военного времени, что, в общем, совершенно, так сказать, было верхом глупости, так сказать, с точки зрения вот здравого смысла даже, вот они все-таки это сделали, но у них была вот эта толстовская, знаете, вера, что вот есть какие-то здоровые силы в народе, которые вот они себя покажут. Это была их какая-то капитальная, фундаментальная ошибка, которая вот этих всех людей, она их и погубила в конечном счете.
Российский историк Марина Соколова.
Александр Федорович Керенский, вне всякого сомнения, на определенном этапе развития нашего государства был общенациональным лидером, и, конечно, он был символом государственного единства, когда в июле пришел к власти, но мы можем говорить об этом только до Корниловского мятежа. Керенский был в июле-августе, он был достаточно популярен в массах. И мне бы хотелось отметить, что заурядный человек, даже в условиях смутного времени, вряд ли смог бы сделать такую головокружительную политическую карьеру. Он ведь был и министром юстиции, военным морским министром, министром-председателем Временного правительства и верховным главнокомандующим. Но, к сожалению, эпоха правления Керенского – это эпоха упущенных возможностей. Керенскому не хватило, с одной стороны, может быть, жесткости, если бы он начал проводить какие-то реформы, а с другой стороны, ему не хватило гибкости. Мне кажется, что подтверждением вот вышесказанного являются мемуары самого Керенского, потому что по ряду очень важных политических проблем они необыкновенно бесцветные. К сожалению, в 1917 году нашей страной был явно упущена возможность развития по демократическому пути.
Российский историк Вадим Телицын.
В первых числах ноября 1917 года, когда Временное правительство уже было свергнуто и Керенский бежал из Зимнего, Зинаида Гиппиев записала в дневнике, позвольте я прочту: «Фатальный человек, слабый герой, мужественный предатель, женственный революционер, истеричный командующий, пылкий, боящийся крови убийца и очень-очень несчастный». Конец цитаты. Таким Александр Федорович и остался в истории. Это несчастная, противоречивая и трагическая личность, заложник и времени, и обстоятельств. Демократические убеждения сочетались в нем с отсутствием представления о возможности и о технологии реализации идей демократии на практике. Керенский, с одной стороны, способствовал сближению российской ментальности, российского общества и демократических ценностей, а с другой стороны, он облегчил большевикам захват власти. Уже в конце 1917 года его обвиняли во всех грехах, во всех неудачах, в разрухе. Причем обвинения раздавались со стороны тех, кто еще вчера благоговел перед именем Керенского, и со стороны врагов, которые с 1917 года объявили настоящую охоту на Керенского. Период резкой поляризации общества, политической борьбы, которая развивалась по спирали, упорное стремление Керенского идти посередине, примирить враждующие стороны и согласовать их интересы, действительно оказалось невыполнимым.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я занимаюсь историей эмиграции. И если почитать эмигрантские издания, то, пожалуй, наиболее ненавидимым человеком был Керенский, или одним из нескольких, ну, кроме большевиков, конечно, естественно. Так что, если верить иммигрантскими историками, мемуаристами и так далее, то Керенский вообще, это была гибель России, гибель революции, между прочим, тоже, и так далее, что это был человек только слова, но не дело. Я думаю, что это в каком-то смысле так, но нужно поставить вопрос еще иначе. Да был ли такой человек, который бы смог с этим совладеть? Он был очень склонен к самообману. И он делал самые непринципиальные вещи, думая, что считает, что он защищает принципы. Он, в общем-то, предал сначала социалистическую платформу, перейдя, войдя в это коалиционное правительство. Но затем он, собственно, предал и своих коалиционных партнеров, потому что он начал, как говорит Милюков, облёкся во френч, принял наполеоновскую позу и начал играть самостоятельную игру, вести самостоятельную политику. И этим очень осложнил положение этих коалиций и в конце концов шел довольно явно и четко к положению более-менее там диктаторскому. Но это, конечно, не вышло, и у него не было задатков для того, чтобы это могло выйти.
На волнах «Радио Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции российские и западные историки отвечали на вопрос, как оценить роль Александра Керенского в событиях 1917 года. Один вопрос по-прежнему остается без ответа. Почему Керенский изменил себе или самого себя как раз тогда, когда этого не нужно было делать, видимо? Он поднялся на самый верх потому, как известно, что зажигательно обещал массам все, чего они ожидали. Был великим революционным демагогом. И вдруг сник, словно застеснялся, перестал раздавать обещания. Уступил здесь большевикам, Ленину уступил. Тогда как еще одно-два грандиозных обещания могли, кажется, сегодня, во всяком случае, так кажется, изменить ход событий. Обещание той же земли фронтовикам, например, после победы, получат, мол, больше остальных. В следующей передаче мы будем говорить о ленинских обещаниях, о ленинском искусстве воодушевления масс, искусстве, которое может быть и благороднейшим, и преступнейшим. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию Октябрьской революции работали Лариса Силницкая, Александр Горянин, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли?
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».